Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Наша сегодняшняя передача будет посвящена единству церкви, точнее, воссоединению Русской Православной Церкви за рубежом и Русской Православной Церкви Московского Патриархата. У нас в гостях сопредседатель Совета Института Свободы Совести Сергей Анатольевич Бурьянов. Я скажу так, в качестве эксперта-юриста, правоведа. И у нас в гостях протоиерей Глеб Яконин, священник Апостольской Православной Церкви. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Юбилей прошел с момента заключения акта о соединении Русской Православной Церкви Московского Патриархата и Российской Православной Церкви за рубежом. Юбилей 7 дней, неделя. Я напомню истинно русским людям, что слово «юбилей» происходит от древнееврейского «юбис», что означает «бараний рог». Каждый седьмой год в Древнем Израиле считался субботним, выходили и торжественно звуком бараньего рога возглашали: в этот год никто не сеет, не жнет, все питаются тем, что запасли заранее. В общем, как в субботу, так и каждый седьмой год. Так что цифра 7 в основе юбилеев. Откуда появилась 50? А потому что пятидесятница 7 раз по 7 дней, 7 седмиц, и затем 50-й день – это день пятидесятницы, который скоро предстоит и нам отпраздновать. Потом уже под десятиричную систему подладили и стали отмечать 100 лет. Юбилей маленький, но существенный. За прошедшую неделю выяснилось, что несколько десятков священников Русской Православной Церкви за рубежом не принимают акта о воссоединении. Не приняла акт о воссоединении целая епархия Русской Православной Церкви за рубежом, так называемая Ишимская епархия, в Сибири. Ее епископ перешел в Московскую Патриархию, причем покаялся еще осенью 2006 года, а духовенство епархии объявило, что акта не признает. Не приняли воссоединение и клирики Русской Православной Церкви за рубежом на Украине, возглавляемые епископом Агафангелом Пашковским. Выступил еще один из западноевропейских епископов против. Не совсем понятна позиция епископа Гавриила Манхэттенского, который не выступил против, однако не поминает имени святейшего патриарха, как то предусмотрено было торжественным актом. Христианской точки зрения на это событие я скажу так. Христианство родственно философии, точнее, философию подводит к христианству. И родственно вот что: не торопиться. То есть пока подписывали, ну что здесь, радость, волнение, возмущение, но христианство берет паузу. Я думаю, настоящий христианин не торопится выступать со своими мнениями. А вот неделя уже прошла. Можно что-то уже спокойно сказать, опираясь по возможности на факты. И тогда мой первый вопрос, наверное, к отцу Глебу Яконину. И вот какой. Отче, слово «единство» мне кажется такой морковкой для верующей души, на которую я готов побежать куда угодно. Сколько писал о единстве Владимир Соловьев, сколько писал о единстве церкви отец Александр Мень. И это прямо связано с особенностью поиска и открытия Бога. Без Бога ненависть, без Бога отчуждение, без Бога раздрай. А когда мы открываем для себя смысл мира, мир как детский сад, и вот Бог посреди него, и мы вокруг прыгаем. Ну, конечно, это единство. Тогда чем может быть плохо, а вы, я знаю, не энтузиаст происшедшего события, чем, с вашей точки зрения, плохо вот это воссоединение Русской Православной Церкви Московской Патриархии и Русской Православной Церкви за рубежом?
Ну, знаете, отец Яков, вы ошибаетесь, что я не энтузиаст. Я скорее нехорошо, я далеко не святой, но я немножко с чувством злорадства воспринимаю это объединение, потому что оно, безусловно, я могу поспорить в любой пропорции, в десятикратной, в двадцатикратной, что это обернется колоссальным крахом для, во-первых, зарубежной церкви. И та цунами, которая сейчас попадет на территорию каноническую территорию Русской Православной Церкви, отразится большими бедствиями для Русской Православной Церкви. Ну, Господь попустил, Бог. И иногда те, кто организовывает какое-то мероприятие, не представляют, чем оно закончится. Так что я это воспринимаю даже с энтузиазмом, потому что через какие-то кризисы, может быть, Русская Православная Церковь наконец начнет как-то и через кенезис начнет как-то возрождаться, возможно, в конечном итоге. А что касается единения, ну, видите ли, как на соборе 17-18 года несколько епископов были категорически против избрания патриарха. Потому что если мы видим даже в Русской Православной Церкви патриарх, вот мы сейчас видели и похороны президента первого Ельцина, и мы видим многочисленные службы, ну, простите, патриарх Алексей даже вот в этой церемонии церковных, во всех церемониях, ну, и просто суперкульт личности вокруг него создается. Но все-таки человек, и епископ, который имеет такую же благодать, как все остальные. Дело в том, что чем больше объединение происходит церковное, параллельно происходит усиление централизованной власти, в частности, синода и патриарха. И патриархия, в частности, Московская патриархия, она, Русской Православной Церкви, она фактически превратилась в суперавторитарную, ну, можно сказать, даже тоталитарную структуру, к сожалению, что ведет к, как бы, к стагнации всей церковной жизни. Плохой пример у наших соседей на Украине. Я высоко почитаю президента Ющенко. Он оказался блестящим политиком вот сейчас в современных условиях. Но он вот потребовал от украинских христиан, там гораздо религиозная жизнь богаче, ярче, и не преследуются никакие иные конфессии, кроме православия, и мы видим, что там минимум 3-4 течения православных, он требует всех объединить. Я считаю, это грубейшая ошибка. Не надо путать единство духовного, духовно-религиозного с единством административным. Попытка вот административного единства выдать за подлинное духовное единство – это глубочайшая ошибка. Нельзя всех загонять в одно церковное стойло.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии Радио Свобода каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода, программу с христианской точки зрения, посвященную единству церкви на примере соединения Московской Патриархии и Зарубежной Церкви. Единство это, точнее процедура, при которой она была достигнута, является достаточно необычным, потому что, например, в начале XIX века по инициативе митрополита московского Платона Левшина произошло создание так называемого единоверия, когда часть старобрядцев воссоединилась с российской греко-католической православной церковью. Но, скажем, император в этом участие не принимал. А вот в прошедшем акте президент России принимал активное участие, был организован прием в Грановитой палате Московского Кремля, и там президент России сказал, в частности, я цитирую, «Диалог зарубежной церкви и Московской патриархии проходил при полной поддержке государственной власти Российской Федерации. По большому счету стал результатом утверждения в нашем обществе конституционных принципов действительно свободного вероисповедания, результатом возрождения и обновления в России церковной жизни». Конец цитаты из речи президента Российской Федерации. У нас в гостях юрист Сергей Анатольевич Бурьянов. На ваш взгляд, почему довольно неожиданно, скажем, для верующего человека, вот для меня, вдруг полная поддержка государственной власти. Почему она это осуществляет и каким образом через единство зарубежной церкви Московской патриархии реализуется конституционный принцип свободного вероисповедания?
Ну, я считаю, что на самом деле президент немножко неверно истолковал понятие свободы совести и свободы вероисповедания. Мне кажется, наоборот, вмешательство государства, оно способствует не реализации свободы совести, а нарушению этих принципов. И в данном случае речь идет о нарушении принципа светскости государства, который гарантируется статьей 14 Конституции. Есть основания говорить также о нарушении некоторых положений закона о государственной гражданской службе. В частности, я позволю себе процитировать статью 17 закона, которая вводит некоторые ограничения на деятельность государственных служащих. В частности, запрещается использовать должностные полномочия в интересах политических партий, общественных объединений и религиозных и иных организаций. Также публично выражать отношения и к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего. То есть этот закон как бы прямо запрещает. Более того, я считаю, что то, что произошло, явление, трудно сказать, трудно его оценивать. Я даже не берусь. Я хочу оценить его с конституционно-правовой точки зрения. И здесь имеет как минимум чрезмерное вмешательство государственной власти и лично президента Путина в этот процесс. У меня возникает ощущение, что этот процесс объединения даже инициирован государственной властью, инициирован президентом Путиным. Ну, это мое личное ощущение.
Ну, я в порядке справки замечу, что действительно вы правы в том смысле, что именно лично президент Путин привез в Нью-Йорк митрополиту Лавру 8 лет назад письмо патриарха Алексея. Конечно, чтобы президент во время официального визита доставлял письма, это достаточно нетривиально.
Более того, я скажу, что это президент светского государства. То есть это получается, что это не просто нетривиально, это антиконституционно.
А может быть, он в качестве частного лица доставил? Вот прилетел, его встретили как официальное лицо, а дальше он, ну, в магазин он заходит не как президент, но зашел к митрополиту.
Ну, по крайней мере, освещалось в средствах массовой информации это так, что это был визит государственной важности, и в речи Путина вот на акте, собственно, подтверждается как бы государственнический вот аспект этого мероприятия, и, значит, и всего контекста, который предшествовал акту.
Спасибо, говорит отец Глеб Якунин.
Ну, вы знаете, достаточно было по первой программе в день Вознесения, когда происходило это историческое событие Вознесения, посмотреть, что же происходило. Так я вам скажу, примерно 30% эфира, телеэфира занял сам президент, все время его показывали. Потом он был в центре, он стоял на МВОНе, а внизу перед ним стояли два иерарха, и он как бы к ним сразу же обратился. То есть это полное как бы торжество господствующей церкви Московской патриархии. Это реальный факт отмены конституционных норм, о которых сейчас говорил мой собеседник. А это на самом деле реальное де-факто вхождение в XIX век, когда церковь и государство были соединены. Кстати, надо отдать должность, что Путин Владимир Владимирович проявил некоторую скромность. Он пишет, вернее, говорит на торжественном приеме, который в Грановитой палате был, он говорит, что непрестанными трудами патриархом Московского все Руси Алексея II еще 17 лет назад, сразу после своего избрания на патриарший престол, он стал инициатором преодоления раскола и начала диалога с Русской Православной Церковью за границей. Это не соответствует, мягко говоря, действительности. Конечно, Алексей никаких патриарх не проявлял инициатив, а вот то, что вы сказали, что он съездил в Америку, вот 4 года назад, начался это продавливание единства, которое было в достаточной степени неподготовлено, и плоды вот такое лихорадочное воссоединение сейчас мы вскоре печальные плоды увидим.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Добрый день, уважаемый отец Яков, уважаемые гости студии «Радио Свобода». То, чем стала апостольская вера в истории, это православная церковь. Это единственный камень, стоя на котором мы не будем смыты волнами стихии совершенной лжи последнего времени, не такого далекого, как нам иногда кажется. Таким образом, необходимость скорого понимания была всегда. Единственное из духовных вещей, о чем мы можем говорить конкретно, это болезненные последствия нашей каждодневной жизни. И Иисус Христос говорит: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его». Тогда нужна ли современная риторика, если христианские души во Христе всегда едины и не были никем разъединены? Спасибо и дай Бог всем доброго здоровья.
Спасибо, Сергей Львович, говорит отец Лев Якунин.
Ох, вы знаете, мне даже трудно отвечать. Это все вот проповедь нашего слушателя, она прекрасна вот в церкви произносить, но все-таки в реальной жизни 21 века наше государство светское, и об этом говорить не следует. Но я бы вот по этому поводу еще вот что очень важно сказал. Вот сейчас огромное количество публикаций по поводу этого соединения, и никто не пытался вникнуть в самую суть происходящего. А суть вот в чем. Кроме того, что вот все наши иммигранты, это наследники зарубежной церкви, это белой церкви, наследники крайне консервативного митрополита Антония, который основал зарубежную церковь, а Евлогий стал митрополит парижский, подчиняться, все-таки более умеренное было православие. И обратите внимание, почему такое стремление приехать вот в Москву, ведь многие искренне приехали и мечтали действительно здесь побывать, и в их сердцах было великое торжество. А суть в том заключается, что кроме великого символа веры, то, что исповедует каждый православный, верою во единого Бога Отца Вседержителя, есть как бы символ, который в сердце, может быть, очень многих членов зарубежной церкви. А его можно так сформулировать: верою во единую, святую, православную, великодержавную, монархическую Русь. Россию. И в этом все дело. Они увидели вот сейчас в Путине, который развернул корабль от демократии к авторитарной власти, к самобытной и самостийной России, они увидели, может быть, великий знак, что он не корованный император, как они в свое время многие считали Сталина. Тоже как бы прощали ему все грехи, что он может претендовать на византийского должность императора.
Говорил отец Глеб Якунин, у нас звонок из Москвы. Андрей Ильич, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Алло.
Да-да.
Добрый день. Мне очень бы хотелось поблагодарить участников этой встречи. Но, в общем, уважаемый Глеб Якунин, вы же не православный.
Андрей, давайте, Андрей Ильич, виноват, да. Давайте не будем выяснять какие-то такие вещи,
хорошо,
давайте по существу темы, которую мы обсуждаем.
По существу темы, значит, а потом Глеб Якунин, ну он как бы тоже не православный, он как бы у нас, я человек русский православный, он как бы...
Да, Андрей Ильич, я еще раз повторяю, мы собрались здесь обсудить, я прерываю вас и буду прерывать всякого, кто будет переходить на личности. Переход на аргументы ad hominem, как это по-латыни звучит, на человеческие обстоятельства, это признак слабости вашей позиции. Ну, зачем я буду как-то выставлять вас на посмешище? Вы, может быть, и не против, а мне за вас будет неловко. Еще раз замечу, кстати, вот к вопросу о том, о чем говорил Сергей Львович, апостольская вера и то, о чем говорил отец Глеб. Апостольская вера, мы все понимаем. Долгое время, собственно, основные претензии карловчан к московской патриархии, их как бы два. Это антиэкуменизм и сергианство. То есть в вину московской патриархии ставится молитва с неправославными и сотрудничество с КГБ. Ну, про сотрудничество с КГБ, может быть, там не сейчас. Молитва с неправославными. Отче, на ваш взгляд, означает ли то, что Русская Православная Церковь за рубежом соединилась с Московской Патриархией, что она приняла экуменизм? То есть, может быть, это все-таки положительный факт, что теперь они станут более открытые католикам и протестантам?
Я скажу так, что, скорее всего, вот эта любовь и тяга и мечта, я бы сказал, утопия. Вот я, честно говоря, не помню, кто это утопия у власти. Это Некрич, Геллер или кто это дал такое гениальное определение? Утопия у власти, про коммунизм.
Ну, вот это теперь... многотомник Геллера.
Да, вот теперь утопия у власти сейчас снова создает команда в Кремле. И вот они все потянулись и надеются, что все-таки Москва, Третий Рим возродится, что он снова в Москве возродится идея византизма.
Спасибо, у нас есть звонок. Андрей из Московской области. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте, отец Яков. Здравствуйте, уважаемые гости. У меня вот такой вопрос. Зарубежная православная церковь и русская, вы соединились, и, имея авторитет в мире, не могли бы они повлиять на Путина и власть, чтобы народ жил достойно, а не умирал от безденежья и голода? Спасибо.
Спасибо. Вы знаете, тогда я прошу юриста. Сергей Анатольевич, на ваш взгляд... Действительно, вот произошло соединение церквей. Путин приходит к патриарху, не наоборот. Может быть, это позитивный фактор. Ведь когда вы говорите о свободе вероисповедания, вы знаете, что бы вам возразил митрополит Кирилл, если бы снизошел? Он бы сказал, что свобода вероисповедания означает, что все свободно исповедуют свою веру. Но это не запрет государству давать, скажем, церкви, которая представляет большинство налогоплательщиков, возможность проповедовать нравственные ценности от правил дорожного движения до ухода за престарелым. Так что, действительно, в этом смысле, может быть, это позитивный фактор, что президент и церковь идут навстречу друг другу.
Ну, во-первых, я хочу сказать, что Конституция гарантирует не только свободу вероисповедания, но и свободу совести. Это гораздо шире и включает еще права неверующей части общества. Атеисты тоже люди, скажем так, да?
Так не смотрите, чем это вам мешает?
Да, но вернемся к объединению. Вот хотелось бы, конечно, верить, что действительно церковь, она обладает авторитетом в обществе, она повлияет положительно на власть и так далее. Но я что-то не могу припомнить вот историю, напрягаю память, не могу припомнить, чтобы церковь каким-то образом влияла на власть. Более того, освящение власти, ее сакрализация приводит к обратному эффекту. Власть все более жиреет, все более цинично и нагло попирает права человека. И что касается вот непосредственно объединения, которое произошло недавно, да, я боюсь, что вот это объединение, которое произошло под эгидой государства, под опекой власти, можно сказать, по инициативе власти, оно может привести и, возможно, уже привело к еще большей зависимости от церкви, от государства. Вот это, я боюсь, что...
Таково... А что в этом плохого?
А плохо то, что церковь, которая питается вот от государства и зависит от его даров, от щедрых, она, скорее всего, все меньше возможности у нее быть голосом совести в обществе, и она становится служанкой власти.
Спасибо, говорил Сергей Бульянов. Напоминаю, вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. Мы продолжим ее после краткого выпуска новостей. И сегодня в 7 часов вечера в программе «Время гостей» ведущий Виктор Рыженков будет говорить с профессором Сергеем Капицей о демографической революции, о природе кризиса развития человечества и об ускорении исторического времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Кемеровской области 26 мая объявлено днем траура в связи с трагедией на шахте «Юбилейная». Сегодня утром там произошел взрыв метана. По последним данным, погибли 35 человек, 179 выведены на поверхность. Неизвестной остается судьба трех горняков. Во многих российских городах проходит третий этап профсоюзной акции «За достойную жизнь». Митинги и пикеты организованы в преддверии рассмотрения Госдумой федерального бюджета на ближайшие 3 года. В Санкт-Петербурге одному из задержанных по делу подготовки и покушения на городского губернатора Валентину Матвиенко предъявлено обвинение. Решение в отношении второго подозреваемого, как ожидается, будет принято сегодня в течение дня. Представитель премьер-министра Великобритании заявил, что его страна продолжает настаивать на выдаче Андрея Лугового, российского бизнесмена и бывшего сотрудника ФСБ России. Тело, выловленное из воды в среду в реке Евфрат к югу от Багдада, принадлежит одному из трех американских солдат, захваченных иракскими боевиками 12 мая. Солдат застрелен, на его теле следы пыток, сообщают американские военные. Все это время в регионе идут масштабные розыски пропавших. В секторе Газа израильские военные захватили нескольких официальных представителей движения «Хамас». До этого экстремисты отвергли призыв главы палестинской автономии Махмуда Аббаса прекратить ракетные обстрелы израильской территории. В Ирландии сегодня проходят парламентские выборы. Премьер-министр Бехти Ахерн, судя по всему, останется у власти на третий срок. Согласно опросам общественного мнения, его партия лидирует. В Москве жители Южного Бутова продолжают протестовать против сноса их поселка. Сегодня здесь проходит митинг, организованный Яблоком и КПРФ. Столичные власти обвиняют общественных деятелей, поддерживающих жителей района, в политизации борьбы. В Липецке районный суд приговорил к году лишения свободы условно студента, который занимался распространением компьютерных вирусов.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения», которая сегодня посвящена единству. У нас в гостях протоиерей Глеб Якунин, священник Апостольской православной церкви, и Сергей Анатольевич Бурьянов, сопредседатель Совета Института свободы совести. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и у нас звонок из Смоленской области. Леонид, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Да-да, добрый день.
Я очень хотел сначала поблагодарить Евгения Анатольевича. Мне было так приятно услышать по радио, что мы, атеисты, тоже люди. Это очень приятно.
Леонид, я вас еще больше порадую.
А я хотел вас спросить, извините, да. Вот чего спросить. Мои предки, родственники по отцовской линии, старообрядцы были. И вот сейчас в Коломне происходит праздник. Они, кстати, там часть из них там еще живут. Мои родственники в Коломне. А ведь Кирилл и Мефодий, строго говоря, они были старообрядцы, да? А РПЦ их празднует. А насчет объединения, допустим, с теми, кого гнали столько лет, я что-то ничего не слышал. Как вот насчет старообрядцев?
Спасибо, Леонид. По пунктам. Во-первых, следующая наша передача, заранее скажу, будет встреча с двумя атеистами только. Во-вторых, Московская патриархия ведет аналогичный проект по соединению, по присоединению старобрядцев. Разрабатывается там, нанят специальный человек в отдел внешних церковных сношений, бывший старобрядец, отец Иван Миролюбов. И в-третьих, Кирилл и Мефодий не были старобрядцами, они жили даже до разделения церквей, это все-таки, извините, 9-е столетие. Поэтому в ту эпоху церковь была в каком-то смысле все-таки едина. Кирилл и Мефодий находили поддержку в Риме у папы. И вот об этом-то и загвоздка. Нынешнее соединение церквей не приближает ли нас к тому идеалу, о котором писал Владимир Владимирович, только Маяковский, который писал, в чем суть коммунизма? Суть коммунизма, естество и плоть, писал Маяковский, это чтобы в мире без России, без Латвии жить единым человечьим общежитием. И Маяковский в этом же стихотворении, товарищу Нетту, он предлагал еще, что вот за это человеческое общежитие без России, без Латвии, пожалуйста, он готов на крест. За нее на крест и пулю чешите. Так вот, сейчас в связи с соединением Русской Православной Зарубежной Церкви Московской Патриархии особое значение приобретает фигура архиепископа Агафангела в Одессе, Агафангел Пашковский. Человек, которого обвиняют, вот Союз православных граждан Украины обвинил епископа Агафангела Пашковского из-за того, что он не воссоединился, в том, что он устроил раскол и что он служит оранжевому режиму Ющенко, а его кураторами является полковник военной разведки США Евгений Магеровский и посол США на Украине, бывший послом не так давно еще, Джон Хербст. Он был послом во время оранжевой революции. И в этой связи меня настораживает вот что. Вот один из бывших сподвижников епископа Агафангела, ныне протоиерей Московской патриархии Владимир Корецкий, говорит, что значит единая церковь? Это церковь, где встречаются и олигархи, цитирую, в церкви стоят олигархи и обманутые ими люди, помаранчевые и бело-голубые, наравно стоят и демократы, и монархисты. Это говорит протоиерей Московской патриархии, а другой представитель Московской патриархии говорит, что оранжевым, оказывается, в церкви не место. И тогда у меня встает вопрос, может быть, то, что сделал Владимир Владимирович, на этот раз уже Путин, вот этот вот проект соединения, это один из этапов по созданию, скажем так, канвы, на которой можно восстановить и политическое единство. Ведь в своей речи в Грановитой палате Владимир Владимирович говорил об укреплении тысячелетней российской государственности. Если тысячелетний, значит, Киев входит в Россию. Если Россия просто, то тогда 500 лет. Мнение Сергея Анатольевича Бурьянова. Зачем проводится этот проект? Какова его политическая составляющая?
Ну, на самом деле, существуют различные точки зрения, зачем президенту Путину нужен этот проект. В любом случае, это политический проект. Но, тем не менее, есть такая точка зрения, она имеет право на существование, что вот президент Путин, он верующий человек и исполняет свой христианский долг. Ну, даже если эта версия в чем-то верна, то здесь, с точки зрения действующего законодательства, имеет место конфликт интересов. То есть, личные интересы ставятся выше государственных. Есть другие точки зрения, для которых имеются больше оснований. Я являюсь сторонником именно второй точки зрения, что в данном случае здесь имеют место политические интересы. И даже, я не побоюсь этого слова, это политическая коррупция посредством государственно-конфессиональных отношений. Фактически, современная безальтернативная политическая система Российской Федерации, она сформирована в значительной мере с использованием фактора государственно-конфессиональных отношений в избирательных технологиях вот на прошлых выборах. И эта система работает, она создана, и она не может остановиться. И фактически религиозное в результате функционирования этой системы, управление злоупотреблениями на высшем политическом уровне, фактически религиозные организации превращаются в некий административный ресурс. Хотя это условное такое название. Это особая разновидность административного ресурса.
Спасибо, говорил Сергей Бурьянов. Слово отцу Глебу Якунину.
Ну, вы знаете, вот я уже немножко, несколько слов сказал по поводу участия президента Владимира Владимировича Путина. Вот сам Вона, обращаясь сразу же после подписания, он очень интересно такую формулировку нашел. Вот смотрите, происшедшего. «Возрождение церковного единства – это важнейшее условие для восстановления утраченного единства всего русского мира», вот в кавычках, русского мира. Так ведь внимательно, если изучить,
очень, ну, непонятно. Простите, в кавычках, кавычки ведь не говорящий поставил, вы поставили?
Нет, это текст.
А, это официальная распечатка.
Официальный текст «Русский мир», да. Ну, безусловно, русский мир – это эвфемизм. Русский мир – это значит возрождение такое, если не советской, то, может быть, даже, к ужасу, я бы сказал, чекистской, под чекистской империи. Получается вот такая очень неприятная ситуация. Что значит? Или возрождение Третьего Рима вот с такими с голубыми кантами, наверное. Это очень и очень опасно. И поэтому вызывает большое сожаление. Может быть, я скажу так, что Владимир Владимирович уходит, судя по всему, он действительно в следующем году уйдет. И, может быть, просто такая романтика в его сердце. Он мечтал, чтобы все-таки Россия была самостоятельной, самобытной, противостояла Западу, не под трехцветным колоре шла она в будущее. А вот гимн удалось почти полностью советский восстановить. Может быть, и новый, но сейчас уже, наверное, не успеет эта структура кремлевская сейчас новые символы, знамя восстановить, открыть мавзолей Ленина и так далее. Но это очень опасно. И вот на эти великодержавные националистические, имперские лозунги как раз среди зарубежников очень многие потянулись к Путину, и недаром, обратите внимание, вот показывали акт подписания, а вот следующие дни, когда в Кремле, в Успенском соборе была огромная служба, потом в Грановитой палате, по-моему, там принимали, вот говорились многие речи, вдруг там около 600 членов зарубежной церкви, все, кто приехали, всех он там принимал. И, конечно, эти люди, которые десятки лет мечтали о возрождении а-ля Александр III империи российской, они уже почувствовали, что вот-вот действительно воскреснет эта Россия, и симфония между церковью и государством снова возродится и воскреснет.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин. Две справки. Вот все-таки, отче, вы не только протоиерей, вы еще и православный, потому что из вас лезут этот православный жаргон. Слово «кенезис», которое вы употребили в передаче, означает «умоление». Так обозначается сама суть христианства, что Бог сходит в мир в виде человека. Это есть кенезис, самоумоление Бога. Слово же «эвфемизм», которое вы тоже имели неосторожность употребить, хотя я всегда прошу без греческих, оно означает выражение, которое в мягкой форме передает какое-то довольно жесткое содержание. Вот это «эв» — тема. Тема — это тема, «эв» — это как в Евхаристии, благо. То есть это для добра, не выражаться слишком резко. У нас есть звонок из Москвы. Анатолий, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Я хотел согласиться целиком с недавно высказанным отцом Яковом суждением, что так называемое объединение – это была блестяще проведенная чекистская акция. В связи с этим я хочу сказать, что все враги чекистов поразительно быстро отстреливаются или умирают от яда и все такое прочее. Давнишним врагом чекистов и советского режима является отец Глеб Якунин. Он с начала 60-х годов отстаивает русскую церковь. И по сей день в меру своих сил и умения, но он это делает искренне и жизни своей не жалеет. Я хочу, чтобы все об этом знали, потому что книги, написанные им и Львом Ригельсоном в начале 60-х годов, они есть, их можно прочесть. Всего вам хорошего.
Спасибо, Анатолий. Опять переходит на личности. Вот сидит отец Глеб и отстреливается. А все-таки опять вернусь к интервью протоиерея Владимира Корецкого из Одессы, где он пишет, рисуя некоторый идеал, очень показательно, цитирую, «религиозное положение в Америке. Там масса юрисдикций православных. Если ты ощущаешь связь с родиной, Москвой, чувствуешь себя русским человеком, случайно уехал, то ты идешь в церковь Московского патриархата. Если в тебе живет монархическая идея, ты чувствуешь, что царь — это помазанник Божий, идешь в зарубежную церковь. Если ты этнический американец, то ты воцерковляешься в американскую православную церковь. Если у тебя либеральные экуменические идеи, то ты идешь в приходы Константинопольского патриархата». Конец цитаты. Это было выступление протоиерея Владимира Корецкого. Он как раз обличал епископа Агафангела Одесского, который не принял единство. Отец Глеб, на ваш взгляд, вот это вот оптимальная модель? И тогда еще раз вы мне объясните, а почему часть карловчан не приняла единство, если они, вот тот же Пашковский, те же ишимцы, если они такие антиэкуменисты, так им к Путину прямая дорога? Потому что уж что останавливает их в данном случае? Только боязнь КГБ? Но вроде бы и это уже позади.
Знаете, модель, конечно, вот цитата такая обширная и замечательная, она абсолютно права. Более того, я скажу, что я не хочу быть пророком, как бы предсказателем, но в принципе Россия, Русская Православная Церковь настолько полюсами раздраена, с одной стороны, мощнейший полюс ультраконсерваторов здесь, в России, ну, выразителем которого сейчас чукотский динамит, там, епископ.
Я очень вас прошу, я не могу вас выключить, но все-таки владыку зовут Диамид. Давайте не опускайтесь.
Простите, я оговорился просто. Да. Теперь, с другой стороны, вот я горячий, и не только я здесь из сидящих, горячий сторонник идеи отца Александра Мени. И все это некоторые, конечно, это подавляется это направление в Русской Православной Церкви, но рано или поздно, если у нас будет подлинная демократия, то Русская Православная Церковь, видимо, разделится на две части. Это будет естественный процесс. С одной стороны, будут сторонники Ферапонта, я говорю из братьев Карамазовых, Достоевского, а вторые будут замечательного старца. Вот примерно вот такие должны быть. И церковь пусть справа на одной и той же улице будет ультраконсервативная церковь, слева будет реформаторская православная, и не будет никакой тогда вражды, никакого напряжения внутри церкви. Вот поэтому единство, оно чрезвычайно опасно. Вот попытка сейчас при помощи железных обручей вот эту бочку православного бурления сдержать со стороны государства и нашего президента, оно неминуемо приведет к тому, что бочка взорвется, и, к сожалению, потому что сделано это слишком поспешно и слишком целеустремленно в интересах государства. И тогда придется, вот, наверное, церкви трудным путем идти к тому, чтобы... Если не найдем мира внутри церковного православия, то тогда надо разделяться. Это естественные и правильные позиции. Как вот, кстати, разделились наши все эмигранты. Антониевцы пошли одним путем, а евлагиане пошли к Вселенскому патриарху Константинопольскому, и до сих пор они там окормляются и ничего, и живут, между прочим, не дерутся между собой. Такой правильный путь и для тех, кто находится на территории России и бывшей Российской империи.
Спасибо, говорил отец Глеб Якунин в порядке справки. Вот тут протоиерей Владимир Корецкий ошибся, когда сказал, что в Америке, если ты чувствуешь себя этническим американцем, то ты идешь в американскую православную церковь автокефальную. Это не совсем так, ведь американская православная церковь автокефальная была создана Московской патриархией в 1974 году, создана прежде всего для русских. Там оставили два десятка приходов за Московской патриархией, ну, потому что это Америка, там каждый сам выбирает, снизу решается, имущество прихода принадлежит приходу, а не как в Московской патриархии. И поэтому действительно говорить о соединении всех русских, живущих за рубежом, не приходится. Многие русские, которые в Американской православной церкви автокефальной, не воссоединились. И на это воссоединение смотрят очень искоса. Русские, которые входят в юрисдикцию Константинопольского патриарха, не воссоединились, а их тоже есть. О чем мы говорим, если даже в Эстонии до сих пор существует две юрисдикции – Константинопольского патриарха и Московской патриархии. Значит, здесь до единства еще очень и очень далеко, хотя остается вопрос, который мы поставили в начале нашей передачи – следует ли стремиться к внешним формам единства. У нас звонок из Москвы, Людмила. Добрый день, прошу вас.
Добрый день, отец Яков и Глеб и все остальные. Я только что подключилась. Скажите, пожалуйста, вам не кажется, что сейчас в таком научном мире, где дети с самого начала понимают, что ну, не может опираться человечек на какие-то там, извините, не хочу слово сказки говорить, рассказы о бытии, о житии. Как бы вот мне хотелось, ведь разъединиться церковь, и прихожан будет очень мало, их все меньше и меньше. А надо, чтобы в церковь шли обязательно. Как-то надо реорганизовать церковь, новые какие-то заветы, новые... Ну, как-то опираться на науку и так и сказать, что да, все было правильно, все было так, и Бог приходил, и живой Бог приходил, и все. Но вот нам наука и церковь являют новые какие-то заветы. Кто-то над нами есть.
Людмила, а можно вопрос? Какой, например, новый завет вам хочется добавить к 10 заповедям?
К 10 ни за что. Никогда.
Достаточно.
Достаточно.
Хорошо, спасибо. У нас есть звонок из Петербурга, Виктор. Добрый день, прошу вас.
Добрый день. Мы говорим, так сказать, о КГБ. КГБ вешало, уничтожало священников и народ. И КГБ сейчас объединило. Если вы внимательно посмотрите, какие передачи у нас по телевидению идут, да, и когда происходит встреча с каким-то руководством КГБ, милиции, везде висят портреты Дзержинского, а рядом прилеплены иконы. Я вот удивляюсь, как это может совпадать одно с другим. Вот. И дальше, так сказать, если, так сказать, милиция ходит в церковь, и, так сказать, сам, хочет поклоняться Господу Богу, то как совмещать одно с другим? Почему ставят памятники Дзержинскому снова московские милиционеры? И как-то это проходит незаметно, и как будто так и надо. Поэтому меня все это удивляет. Вот ваше мнение.
Спасибо, Виктор. Мое мнение значения сейчас не имеет. Я могу дать справку. Недавно проходил в так называемом парке скульптур около Крымского брода, ну вот за Новой Третьяковкой в Москве. Туда в августе 90-го года, 91-го года свезли памятник Дзержинскому, самый большой, взятый от Лубянки. Когда-то его чекисты поставили на месте фонтана, из которого извозчики поили своих лошадей. И вдруг оказалось, что за прошедшие там несколько лет, что я там не гулял, памятник изменился. Его, во-первых, поставили на постамент опять, он стоял просто, а рядом поставили доску с информацией, что это памятник такому-то выдающемуся деятелю, который убран с площади в октябре 91-го года по решению Моссовета от октября такого-то года. То есть выходит, что это не восставший народ его снес, а его убрали по решению депутатов через два месяца после даты, которая вертелась у нас в голове. Сергей Анатольевич, вы правовед. Вот зашла речь о КГБ, это государственное ведомство. Когда Союз православных граждан Украины обвиняет епископа Агафангела Одесского в том, что он сотрудник ЦРУ или что им руководит американский посол и так далее, тут логика такая. Плохо, когда американское КГБ руководит церковным деятелем. Но у этой логики она гатинтоцкая, у нее есть вторая половина. Хорошо, когда российская разведка руководит церковными деятелями. У меня позиция, я, к сожалению, интеллектуал, поэтому у меня позиция такая. Либо всегда плохо, когда разведка руководит, либо это всегда хорошо. Если хорошо, когда своими, и плохо, когда чужими, это нелогично. С вашей точки зрения, действительно ли есть основания утверждать, что не просто лично президент России, но что именно это ведомство или какие ведомства участвовали в этом, и плохо ли это? Вот митрополит Мефодий Немцов, который сейчас в Средней Азии, когда его обвинили в том, что он сотрудничал с КГБ, митрополит Хризостом обвинил, он сказал, ну так я же не с ЦРУ сотрудничал, а значит хорошо. Что, на ваш взгляд, здесь с правовой точки зрения, как это можно оценить?
Ну, я считаю, что, во-первых, конституционный принцип светскости государства подразумевает мировоззренческий нейтралитет государства, и в том числе силовых структур. И если оценивать вот сотрудничество и взаимосвязь церкви и силовых структур государства, то если можно сказать, что связь церкви и государства – это конституционно, это плохо, то связь церковных структур и силовых структур государства, на мой взгляд, это просто чудовищно. Не говоря о том, что это антиконституционно. Это также элемент политической коррупции, это элемент использования, в данном случае с использованием силовых структур, религиозных организаций в политических целях и в избирательных технологиях.
Сергей Анатольевич, ну вот в Америке, в Польше, там, во многих странах есть же капелланы, скажем, на армии и на флоте?
Во многих странах есть капелланы, и очень дискуссия серьезная ведется в этих странах по поводу присутствия капелланов. Кстати, в России эта дискуссия вот год назад началась, тоже был инициирован законопроект о введении войсковых священников. Был круглый стол по этому поводу на портал Коридору, собрались ведущие эксперты, и вердикт такой, что в России это неприемлемо, это нарушение принципа светскости государства. И в любом случае это приведет к усилению зависимости религиозных организаций от государства, к утрачиванию их роли и так далее, и так далее.
Спасибо, говорит отец Глеб Якунин.
Я только хотел добавить, что в американской церкви капелланы есть в том числе и протестанты, католики и иудеи. У нас же официально удалось Министерству обороны отбиться от навязанной этой системы церковных священнослужителей, потому что им лишнюю организацию, которая будет там в значительной степени писать доносы на непорядки в армии, может быть, в большинстве справедливые, им это не захотелось, они их не пустили. Но, кроме того, мы знаем, что около 2000 священнослужителей именно Московской патриархии постоянно окормляют и места заключения, тюремные и лагерные места. Отче,
это
и
понятно.
Армию.
А что здесь плохого?
А почему, простите?
Хорошо, что плохого, что только госбезопасность организует соединение церквей? Укрепит это безопасность России? Вот это соединение церкви, разве это не укрепление части безопасности России, что у России появились такие друзья, можно сказать, агенты влияния на самом Манхэттене, Вашингтоне, отец Виктор Потапов и так далее?
Хорошо, я объясню. Даже вот если бы это воссоединение, которое постепенно, может быть, оно через 10-20 лет совершилось бы, я убежденный демократ во всем, и в том числе в церковной жизни. Если бы это все процессы шли снизу, это было бы естественно. Проводились бы конференции, беседы. Вот на вашей радиостанции, уважаемый, чтобы многие тоже спорили. А когда это сверху и в экстренном, в пожарном порядке, президент дает команду и участвует, как бы дирижером участвует в этом процессе соединения, это к добру не придет. Потому что сверху, все, что делается сверху, как наши партии сейчас создаются сверхуправящие, это кончится печально. Не только для демократии, но в первую очередь для самого же государства.
Говорил отец Глеб Ликунин, слово Сергея Бурьянова.
Институт свободы совести проводил некоторые исследования влияния религиозного фактора и фактора государственно-конфессиональных отношений на безопасность Российской Федерации. Мы пришли к следующему выводу, что нарушение конституционных принципов свободы совести, светскости государства, наоборот, приводит к ухудшению ситуации в области безопасности, и в частности к обострению вот исламского фактора. Дело в том, что в регионах, так называемых исламских регионах, условно говоря, исламских, неоднозначно воспринимают вот клерикальную идеологизацию в лице православия. Естественно, это способствует обострению вот чувств мусульман, когда они видят, что, допустим, президент Путин является президентом не всех россиян, да, а, например, только православных. Естественно, это способствует радикализации ислама в России.
Спасибо. Говорил Сергей Бурьянов. Что ислам? Вспоминается фильм «Бриллиантовая рука», где цензура порезала. Дивную реплику была в сценарии. Я не удивлюсь, если ваш муж тайком посещает синагогу. Там слово «синагога» заменили на «любовница». Так вот, протоиерей Владимир Корецкий обвиняет епископа одесского Агафангела Пашковского, не принявшего акта о соединении, в том, что его бывшая жена этническая еврейка, в том, что он русофоб, а на приходе огромное количество этнических евреев, и даже видели, как одна женщина из его прихода посещает синагогу. Вот так удивительно совпала сценарная фантазия с реальной жизнью. В том-то и беда, что действительно происходит, да, воссоединение, но, видите, многие слишком люди, оказывается, остаются за бортом. Так что мы за единство, видимо, все здесь присутствующие. Вопрос в том, как, какими средствами, с какой целью и кому на пользу царству Кесарю или царству Божию. Вы слушали «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения. Сегодня была посвящена единству. У нас в гостях были отец Глеб Якунин и Сергей Бурьянов, продюсер передачи Михаил Костуру. Звонки любезно принимала Марина Стауна. И через 15 минут вы узнаете в программе «Европейский час» о Берлинском фестивале театральной встречи, об итогах Варшавской книжной ярмарки «Ох, меня там не было», и о жизни Александра Вертинского, итальянская постановка.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 130, 17 730 и 21 530. Свободный информационный.